получаешь то, что ты видишь». «Да», — сказал Финн. «Я встречался со схемами, как у этого парня, очень высокая яркость. Мы видим, что он воображает. Думаю, он свободно может сжать импульс и сжечь сетчатку».
«А ты говорил это своей знакомой?» Терзибашьян подался вперед. «В Турции женщина все еще женщина. Это же...»
«Только посмотри на нее косо», — Финн хмыкнул. «Она повяжет тебе яйца вместо галстука».
«Я не понимаю эту идиому».
«Ничего страшного», — вмешался Кейс. «Она означает «заткнись».»
Армянин откинулся назад, оставив после себя металлический запах лосьона. Он зашептал в рацию Санию странную смесь греческих, французских и турецких слов, среди которых изредка попадались английские. Рация отвечала ему по-французски. Мерседес мягко свернул за угол. «Базар пряностей, который иногда называют египетским», — сообщил автомобиль, образовался на месте древнего базара, построенного султаном Хатисом в 1660 году. Это центральный городской рынок, где продают пряности, программное обеспечение, парфюмерию, лекарства.
«Ага, лекарства», — сказал Кейс, глядя, как дворники ходят туда-сюда по пуленепробиваемому Лексану. «На какую, говоришь, дури сидит Ривьера?»
«На смеси кокаина и меперидина», — сказал армянин и опять что-то забормотал в передатчик.
«Эту смесь называют Демирол», — пояснил Финн. «Он спитболовый клоун, выходит. Интересная у тебя, Кейс, компания».
«Пустяки», — сказал Кейс, поднимая воротник куртки. «Мы заменим этому засранцу поджелудочную или еще чего». Как только они оказались на базаре, лицо Финна заметно прояснилось, как будто его обрадовала толпа и ощущение замкнутого пространства. Они шли вслед за армянином по главному торговому залу, крытому закопченными листами пластика на железных, выкрашенных зеленой краской опорах эпохи паровых машин. Вокруг извивались и подмигивали тысячи парящих в воздухе реклам.
«Вот это да!» — восхитился Финн, хватая Кейса за руку. «Глянь-ка!» — он показал пальцем. «Это же лошадь! Ты видел когда-нибудь лошадь?»
Кейс посмотрел на чучело животного и мотнул головой. Оно стояло на чем-то вроде пьедестала возле прохода к торговым рядам, где продавали птиц и обезьянок. Ноги чучела облысели и почернели от прикосновений бесчисленных рук.
«А я вот видел лошадь в Мэриленде», — сказал Финн. «Года через три после пандемии. Какие-то арабы все еще пытаются воссоздать лошадей из ДНК, но ни хрена не получаются, дохнут».
Коричневые стеклянные глаза животного как будто следили за ними, когда они проходили мимо. Терзибашьян привел их в кафе с низким потолком, которое, казалось, существовало здесь со времен основания рынка. Костлявые мальчишки в грязных белых куртках метались среди переполненных столиков, балансируя металлическими подносами с бутылками тюрк-туборга и крохотными стаканчиками чая. Около входа в кафе Кейс купил у разносчика пачку ехюань. Армянин все еще переговаривался по рации. «Пошли», — сказал он. Объект вышел из дому. «Каждую ночь он садится в метро и едет сюда, чтобы купить у Али свою смесь. Ваша женщина рядом. Пошли». Переулок был старый, со стенами из темных каменных блоков. Неровные известняковые плиты тротуара пахли бензином, насквозь пропитавшим их за 100 лет.
«Ни хрена не видно», — прошептал Кейс. «Нашей красавице это только на руку», — отозвался Финн.
«Тихо!» — почти выкрикнул Терзибашьян. То ли по камню, то ли по бетону скрипнуло дерево. Впереди, метрах в 10 от них, на мокрые булыжники упал клин света. Кто-то вышел, дверь со скрипом захлопнулась, и переулок снова погрузился во тьму. Кейс поежился. «Пора!» — произнес Терзибашьян, и сейчас же ослепительный белый луч с крыши здания напротив рынка накрыл худощавую фигурку, застывшую рядом со старой деревянной дверью, идеально круглым пятном света. Блестящие глаза стрельнули влево, вправо, и мужчина рухнул на землю. Он лежал лицом вниз, белокурые волосы, светлое пятно на древнем камне, белые руки жалко обмякли.
«Кто же в него шмальнул-то?» — подумал Кейс.
Световое пятно даже не дрогнуло. Вдруг куртка на спине мужчины взбугрилась и лопнула. На стену и дверь фонтаном ударила кровь. Следом из прорехи появились две невероятно длинные руки, под серовато-розовой кожей рельефно вырисовывались жгуты сухожилий. Из тротуара сквозь неподвижные окровавленные останки Ривьеры вылезла ужасная тварь. Двухметровое чудовище стояло на двух ногах и, казалось, не имело головы. Оно медленно повернулось в их сторону, и Кейс увидел, что голова у него есть, нет только шеи. Лицо, или как это назвать, влажно поблескивало, глаз на нем не было. Рот, если это не глубокое конусообразное углубление действительно было ртом, обрамляла буйная поросль волос или щетины, блестящие как черный хром. Чудовище отпихнуло ногой жалкую кучку обрывков одежды и плоти, затем сделало шаг. Круглый рот, похожий сейчас на миниатюрную радарную антенну, обшаривал окрестности в поисках жертвы. Раскинув руки, как человек перед прыжком, Терзибашьян крикнул что-то то ли по-гречески, то ли по-турецки и бросился на тварь. Он пробежал сквозь нее, прямо на вспышку выстрела, сверкнувшую откуда-то из темноты, лежавшей по ту сторону ярко освещенного круга. Мимо головы Кейса просвистели осколки камня, и Финн рывком заставил его присесть. Прожектор на крыше погас, а перед глазами все еще стояли вспышка выстрела, чудовище и резкий луч света. В ушах звенело. Снова зажегся прожектор, теперь он начал обшаривать переулок. Бледный как смерть Терзибашьян прислонился к стальной двери. Он поддерживал левое запястье и смотрел, как из раны капает кровь. У его ног лежал белокурый парень, абсолютно целехонький и без малейших следов крови. Из темноты появилась Молли, вся в черном и с игольником в руках.
«Свяжись по радио», — сквозь сжатые зубы процедил армянин. «С Махмутом. Нужно убрать его отсюда. Это плохое место». «Этот недоделок чуть не смылся». Громко хрустнув коленями, Финн поднялся с земли и начал без особого толка отряхивать свои штанины. «Ну что, посмотрели фильм ужасов? Это тебе не гамбургер, который исчезает за кадром». «Мощная работа! Ладно, давай поможем унести его нахрен отсюда. Хочу просканировать механику этого типа, прежде чем он очухается. Надо же убедиться, что Армитидж не зря тратит деньги».
Молли наклонилась и что-то подняла. «Пистолет». «Намбу», — сказала она, — «хороший ствол». Терзибашьян громко застонал. Кейс только сейчас заметил, что у того отсутствует большая часть среднего пальца левой руки. Когда город начал пропитываться предрассветной голубизной, Молли приказала Мерседесу вести их в Топкапи. Финн и огромный турок, тот самый Махмуд, унесли все еще не пришедшего в сознание Ривьеру. Несколькими минутами позднее подъехал запыленный Ситроэн за армянином, который находился на грани обморока. «Жопа ты!» — сказала Молли, открывая для него дверцу машины. «Сидел бы себе и не высовывался. Я держала его на прицеле с той самой секунды, как он вышел». Терзибашьян свирепо посмотрел на девушку. «Во всяком случае, ты нам больше не нужен». Молли подсадила его в машину и захлопнула дверцу. «Еще раз попадешься мне, и я тебя прикончу», — сказала она бледному лицу, видневшемуся затонированными стеклами. Ситроэн дернулся и неуклюже вывернул из переулка на улицу. Мерседес несся по просыпающемуся городу. Они миновали Бейоглу и теперь пробирались сквозь лабиринты запущенных улочек мимо захудалых доходных домов, смутно напоминавших Кейсу Париж.